Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Обращение к христианам, переживающим трудные времена». Жизнь христианина не похожа на безмятежное плавание. Каждый верующий будет проходить через трудные времена, независимо от уровня его святости. Я верю, что чем благочестивее человек, тем труднее и мучительнее будут его испытания. К счастью, большинство христиан знают, что Иисус является Спасителем не только в хорошее время. Он с нами не только тогда, когда все идет гладко, но и на протяжении наших испытаний. Когда трудности настигают нас, Он не исчезает, говоря: «Я вернусь, когда у тебя все наладится». Нет, Он верен и заботится о нас в любом жизненном периоде. Ему не безразличны наши трудности, в которых мы находимся. Апостол Павел говорит об этом, когда пишет: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Представьте себе, сокровище, о котором говорит апостол Павел, это познание и присутствие Иисуса Христа. И мы носим это драгоценное сокровище в наших телах. Греческое слово, которое Павел использует для обозначения состава сосуда «глиняный», означает «слабый», «легко сокрушаемый», «легко искушаемый». Он говорит: да, мы имеем Иисуса в наших телах, но наши тела немощны, легко искушаемы и сокрушаемы. Фактически, все мы страдаем тем, что Библия называет недуг. Для многих христиан обычным жизненным недугом является хилое телосложение или слабое здоровье. Павел говорил о частых болезнях Тимофея, называя их частыми недугами. Греческое слово «недуг» здесь означает болезненный, бессильный, слабый телом или умом. Кроме того, существуют другие виды недугов, помимо физических, с которыми также трудно справиться. По-моему, наиболее распространенными являются умственные недуги. Я здесь не говорю об умственных заболеваниях, но о тех необъяснимых случаях, когда ваши чувства предают вас и издеваются над вашим умом. Позвольте мне объяснить вам. Вам знакомы эти чувства, когда вы идете спать в приподнятом радостном настроении, чувствуя себя победителем, но на утро вы просыпаетесь с тяжелой тучей уныния, нависшей над вашей головой. Весь день вы чувствуете себя удрученным и полностью разбитым. Вы не знаете, откуда это облако уныния пришло, но оно не исчезает, продолжая висеть над вами. Чувство вины, страх и беспокойство являются недугами ума. Такие вещи часто посещают вас из-за вашего прошлого или, может, из-за какого-то греха. И эти духовные немощи обязательно будут влиять на ваши чувства. Вы можете сказать, что вы не живете вашими ощущениями, но поистине это не так. Например, вы не можете забыть грубых слов, сказанных кем-то несколько дней назад. Или вы постоянно боретесь с ощущениями отверженности и неполноценности. Вне сомнения, эти чувства имеют прямое влияние на ход вашей жизни. Для некоторых людей День матери или День отца являются самыми трудными днями в году. Вероятно, их родители не оказали нежности и любовь, или были алкоголиками, или попросту не были с ними. Многие люди вообще не могут вспоминать счастливого дня, проведенного с матерью или отцом, поэтому и Рождество, и День Благодарения превращаются для них в наиболее трудное время года. По иронии, мои трудные времена приходят ко мне чаще всего во время изучения Слова Божьего. Когда я наедине с Господом и моей Библией, иногда бывает, что меня одолевает чувство недостатка ведения. Я понимаю, что океан истины предо мною, но мне невозможно постичь ее, потому что она безбрежна. Я расстраиваюсь еще больше, когда читаю труды великих проповедников, живших 300 лет назад. В отчаянии я восклицаю: «О Господь! Мои познания по сравнению с этими духовными гигантами, как у младенца». По общему мнению, они жили в непросвещенный век, однако, бывшие молодыми людьми, они писали о духовных вещах, которые я еле-еле постигаю в мои 60. По-моему, мне так трудно понять это. Единственный ответ я нахожу в словах апостола Павла: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Вся сила находится в Боге, включая силу познания истины и поддержки благочестивой жизни. Это великое сокровище находится в глиняных сосудах, поэтому вся слава принадлежит Богу. Переживать трудные времена – это не является недуховным. Если в ваш трудный день вовлечена демоническая атака на вашу веру, вы можете быть искушаемы мыслью, что вы стали недуховны, потому что проходите через это. Однако, ничего не может быть более далеким от истины, как такие мысли. Несколько недель назад благочестивый молодой человек позвонил мне в слезах. Он возбужденно сказал: «Я только что пережил наихудший день в моей жизни, и я не знаю, что делать. Страшное чувство пришло ко мне, и я не могу избавиться от этого. Я прошу, пожалуйста, помогите мне, я не знаю, есть ли вообще Бог». Молодой человек не имел понятия, откуда пришли его сомнения. Он был изранен и шокирован ужасными мыслями, наполнившими его голову. Он исповедался. Я сказал ему: «Не бойся и не отчаивайся. Поверь мне, это старая шутка дьявола. Он особенно любит так шутить с молодыми верующими, которые так дороги Богу. Прямо сейчас он вводит эти мысли в твой разум, пытаясь разрушить твою веру. Он хочет сбить тебя с толку». Этот молодой человек не знает, что у меня были подобные переживания много лет назад с моим сыном Гарри. Однажды, будучи подростком, Гарри пришел со школы домой и, не говоря никому ни слова, прямиком отправился в свою комнату. Я понял, что случилось что-то, поэтому я постучал и спросил его: «Не могли бы мы поговорить?» «Я не хочу обидеть тебя, папа», — сказал Гарри и расплакался. «У меня ужасные мысли, я больше не уверен, существует ли Бог вообще». Эти слова разбили мое сердце, потому что я знал, что Гарри был призван Богом проповедовать Его Слово, и я хотел, чтобы в то время иметь такое духовное познание этой проблемы, какое у меня есть сейчас. Но в то время все, что я мог сказать Гарри, было: «Сын, только доверься Иисусу. Настолько, насколько возможно, и не сдавайся. Он проведет тебя через эту бурю в твоем разуме». Бог действительно провел Гарри через его испытания. И сегодня мой сын является пастором церкви, и после почти 20-летнего служения по созданию новых церквей во многих городах Америки и за рубежом. И сейчас я могу сказать этому молодому человеку то же самое, что я когда-то сказал Гарри: «Давай, вперед, не останавливайся. Твой небесный Отец знает до мелочей, через что ты проходишь, и Он проведет тебя. Помни, Бог обещал никогда не оставить тебя. Только обращайся постоянно к Нему с верой». Если ты проходишь через такое же испытание, ты должен понять, что ты не являешься недуховным, когда переносишь подобные атаки. Ты все равно являешься детем своего небесного Отца, и Он не позволит тебе бороться в одиночку. Он пошлет Святого Духа, чтобы отогнать все твои сомнения. Итак, не пытайся спорить с дьяволом. Ты ничего не сможешь доказать ему. Вместо этого, когда подходит черед следующей атаки, беги к своему небесному Отцу и там успокойся в надежде и терпении. Однажды я получил письмо от жены пастора Пятидесятнической церкви, который умер несколько лет назад. Она писала, что он был сильным проповедником и преданным пастором для своей паствы и любящим, заботливым отцом. Но у него был серьезный недостаток. Он был связан с духом прелюбодеяния. Этот человек должен был уйти из четырех церквей по причине его многих связей с женщинами. После каждого ухода в течение нескольких лет он следовал по верному пути, но когда его пагубная привычка снова входила в него и выходила на поверхность, все начиналось сначала. К счастью, его жена была учеником Слова Божьего и молитвенным воином, которая все это время пребывала в непосредственной близости к Господу. Ее друзья говорили, что она должна бросить мужа, говоря, что это глупо держаться за человека, который постоянно злоупотребляет ее доверием. Но, как она писала, «Я знаю, что Бог ненавидит разводы, поэтому я решила держаться Господа». Каждый раз, когда муж обманывал ее, она проливала реки слез, ужасно страдая. Но она всегда чувствовала, что Господь говорил ей остаться с мужем, простить его и попытаться ему помочь. И каждый раз он давал ей силы идти вперед. Возлюбленные, у этой дорогой женщины были не просто трудные дни, у нее были трудные годы. Она писала, что помнит несколько кратких промежутков счастья за все годы их совместной жизни, но она знала, что Бог обещал благословить и наградить ее в конце. И он так и сделал. Сегодня ее дети любят Господа и женаты на благочестивых христианах. И что удивительно, у всех этих взрослых детей сохранились хорошие воспоминания об отце, невзирая на его многочисленные трагические падения. Более того, эта чудесная женщина благословенна, уважаема и почитаема в своей церкви. Ее часто приглашают провести беседу с молодыми замужними женщинами. Она всегда советует им никогда не оставлять мужей при первой наименьшей неприятности. Наоборот, она говорит им: «Иисус был для меня всем необходимым во время каждой бури. Он благословил меня на многое более того, на что я могла надеяться». Затем она написала то, что сильно поразило меня. «Иногда я переживала ужасные дни, когда чувствовала, что поддалась своим эмоциям. Я не могу точно сказать, сколько раз я хотела все бросить. Я думала, мой муж проповедует и зажигает сердца каждого человека в этой церкви, но он прелюбодей. Я была подавлена мыслью, что все мои усилия были напрасными. Но я знала, что у меня есть обещание от Бога, и когда я молилась, то напоминала о Его обещании, и Он давал мне силы всегда жить дальше. Сейчас я рада, что не сдалась, и я могу сказать, что Господь показал мне свое милосердие». Вы знаете, даже у святого апостола Павла были трудные времена. Павел переживал трудности во все время путешествия в Македонию. Он писал: «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападениями, внутри страхи». Этот благочестивый муж признавался, что его внутренний человек был досаждаем не одним, а многими страхами. Воистину, Павел не был сверхчеловеком. Он испытывал те же самые человеческие чувства, с которыми и мы встречаемся каждый день. В одно время все верующие Азии были настроены против него, люди, за которых он был готов отдать жизнь. Он писал: «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Да, у Павла были ужасные дни, но он никогда не давал волю своим чувствам и тем искушениям, которые сопровождали их. О самом наихудшем времени он свидетельствовал: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Затем он добавлял: «Но Бог – утешающий смиренных». Проходишь ли ты сейчас испытание одного дня, недели, или ты находишься в длительном периоде отчаяния? Скорбишь ли ты, развернулся ли или полон мысли о том, чтобы все бросить? Если это приходит к тебе, то как ты думаешь, Господь реагирует на твои испытания? Оставил ли Он тебя вообще или наказывает тебя? Нет, никогда. Павел утверждает: Господь наиболее близок к тебе и готов помочь тебе именно тогда, когда ты находишься в упадке или скорбишь. Он писал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Греческое слово для «утешения» здесь означает «привлекать к себе ближе». Как это удивительно! Когда мы испытываем трудные времена, наш Небесный Отец пользуется ими, чтобы привлечь нас ближе к себе. Наш Небесный Отец утешает нас в час отчаяния, однако Он желает большего для нас в такие времена. Представьте себе усыновленного ребенка, когда его воспитание завершено, и он становится наследником всего отцовского богатства. Однако этот сын продолжает жить с рабами и под рабскими законами. Я хочу спросить вас, правильно ли для отца этого молодого человека утешать его в рабстве, уверив, что он любим и что все будет хорошо? Нет. Любой отец, любящий своего сына, хочет, чтобы сын утвердил свое наследство и оставил бедность. Отец будет побуждать сына войти во владение всем, что принадлежит ему. Таким же образом, Господь не просто утешает нас в нашем рабстве, скорее наоборот. Он приходит к нам, говоря: «Сын, дочь, когда ты собираешься занять место рядом со мной? Когда ты придешь в мой дом и вступишь во владение всем, что уже сейчас по праву твое?» Как написано: «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего «Авва, Отче!» Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Если Иисус твой Господь и Спаситель, тогда ты – дитя Божье. И так как ты Его дитя, ты автоматически становишься наследником и сонаследником со Христом всех отцовских богатств. Конечно, наше положение как наследников не имеет ничего общего с материальными благословениями. Сказать, что Христос умер для того, чтобы мы были богаты золотом и серебром, это богохульство. Библия утверждает: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Это значит, что Бог отдал Иисусу все богатства в славе, поэтому у Него есть все необходимые средства, чтобы вывести нас из любой трудности, в которую мы можем попасть. Вы можете спросить: неужели Бог не заинтересован в нашем материальном благословении? Мои трудные времена связаны с моими счетами, моими долгами, нехваткой денег. Я постоянно переживаю, достаточно ли в моей семье денег, чтобы свести концы с концами. Возлюбленные, ваш отец начинает свое попечение с ваших материальных нужд. Его слово обещает: Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. В этом стихе греческое слово «нужда» означает справиться со всеми делами, со всеми нехватками и нуждами. Павел говорит: «Господь верен, чтобы позаботиться о всех ваших нуждах в бизнесе, финансах и других потребностях. Это включает вашу работу, пищу, одежду и дом. Однако есть также богатство Его милосердия, силы, мудрости и благодати, так же, как и богатство полной уверенности в спасении. И помимо всего этого, у Него еще много неизвестных богатств». Заметьте, что апостол Павел говорит: «Господь восполнит всякую нужду вашу», используя единственное число. Короче говоря, вам нужно только одно – Иисус. Он взял на себя все наши нужды. Вам надо только искать Его, и Он сделает все для вас. Вы должны быть полностью убеждены, что ваш Небесный Отец возлюбил вас великою любовью. Если даже вы сомневаетесь в Божьей любви к вам, Он не осуждает вас в этом, наоборот. Он чувствует вашу боль и отчаяние. И Он хочет, чтобы вы знали, что Его кладовые полны всего, что вам нужно, и все это доступно для вас. Но он говорит, вы не можете обладать и пользоваться этим до тех пор, пока не возьмете это верою. Вы должны осознать, что вы мои дети, мои наследники, и успокойтесь в моем обещании позаботиться обо всех ваших нуждах и делах. Покажите мне ваше доверие тем, что пребудете в моем покое. Я хочу закончить эту проповедь недавно полученным письмом. Я верю, что оно веско говорит о трудностях и испытаниях. Уважаемый пастор Давид, несколько лет назад мой муж потерял важную для него работу. Фактически, для него это была трагедия. Он потерял все свое самоуважение, так же, как и приличный доход, и он никак не мог прийти в себя. Хотя сейчас он работает, его внешняя зарплата меньше предыдущей в 2 раза. В настоящее время вся ответственность кормильца лежит на мне. Несколько недель назад, в пятницу, я хотела пойти на вечернее собрание, и после работы у меня оставалось 40 минут для того, чтобы отдохнуть. Я искала что-нибудь почитать, и Господь привлек меня к коробке, в которой хранились разные бумаги. Я вытащила одну из ваших старых проповедей, место, называемое «тупиком нашего разума», называлась она. Во время чтения Дух Божий открыл мне, что это точно то место, в котором я нахожусь, в тупике моего ума. Вскоре я собиралась выйти на пенсию, и мои переживания скапливались в одном месте. Мы тонем в финансовых трудностях, и конца этому не видно. Однако Господь показал мне через вашу проповедь, что весь мой гнев я обращала на моего мужа. Я была зависима от него, то есть от плоти, и сейчас мне надо обратиться к Иисусу, как к моей надежде, потому что Он единственный, кто может помочь мне в таком положении. Я знаю, что мой муж не в состоянии вывести меня из этого тупика. И когда я читала вашу проповедь, я получила уверенность, что Господь со мной в этом тупике для моего разума. Тем же вечером я пошла на собрание, на котором свидетельствовала моя подруга. Она рассказала о том, как Господь вывел ее из финансового кризиса. Она ничего не скрывала, рассказывая обо всех затруднительных ситуациях, которые она встретила. Господь хотел, чтобы я слышала все это. После я рассказывала своей подруге, как я читала вашу проповедь о тупике для моего разума и как Господь использовал это, чтобы обратиться ко мне. И на следующей неделе я получила от нее пакет, в котором была ваша проповедь, та песня, да не на той стороне. Как чудесно! Я позвонила подруге, чтобы поблагодарить ее, и она ответила, что пошлет еще другие проповеди. Я еще не прошла через испытание до конца, и мне все еще трудно, очень трудно. Иногда, когда я смотрю вперед, я вижу всевозможные бедствия, подстерегающие нас, как когда-то детей Израиля. Но Господь показал мне, что я сомневалась в Его любви и верности ко мне. Сейчас я хочу положить конец всему этому. Сомнением, страхом. Я хочу славить Бога за любовь ко мне, за Его заботу обо мне, даже если я и не вижу пока никаких результатов. Моя молитва, чтобы Иисус, начальник и совершитель моей веры, исцелил мои сомнения и даровал мне абсолютную веру в Него. Я молю Его даровать мне песнь победы, чтобы петь ее на этой стороне. Я так хочу сдать этот экзамен. Я хочу петь правильную песнь на правильной стороне, как мое свидетельство Божьей милости и верности. Прекрасное письмо. И на наше служение приходит отовсюду множество подобных писем от людей, чья вера возрастает. Они так же, как и я, верят, что тяжелые времена приближаются на эту страну, но Господь проведет их через это. И этим они доказывают, что Он верен. Дорогой святой, вероятно, множество тяжелых испытаний ожидают тебя впереди, но ты должен прийти к месту, где ты можешь сказать: «Иисус, все мои заботы я возлагаю на Тебя». Я наследник Божьего богатства в Иисусе Христе, и я знаю, эти богатства включают в себя полное обеспечение всех моих нужд. Вы можете полностью довериться Господу. Аминь. Программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!